Добрый день.
Значит, предмет изучения – эргетическая психология. Этот предмет всегда существовал, просто в аюрведе такого понятия психологии не было раньше, потому что этим предметом занимались риши. Риши с санскрита переводится «ясновидящие», ну то есть люди, которые видят человека насквозь. По факту, надо видеть человека насквозь, чтобы дать ему какой-то совет. Иначе как ты ему дашь совет? Поэтому аюрведа, она изучает психику человека как точную науку. Вы сейчас в этом убедитесь, потому что в аюрведе есть три определения тела человека. То есть для нас психика — это что-то неуловимое, непонятное, а для аюрведы психика человека является вполне точной определенной структурой, которая имеет свои конкретные понятия, и эта структура может быть исследована только с помощью человеческого ума. Ну, то есть никто другой не может ее изучить, поэтому древние врачи один от другого получали знания о том, как проводить эти исследования. И мои методы сейчас основаны именно на таких приемах. Например, для того, чтобы... Вот один из самых сложных методов у меня оздоровления – это воздействие, рефлекторное воздействие с помощью коры и веток деревьев на организм человека. Для того, чтобы мне начать это воздействие, мне нужно порядка 20 тонких параметров снять с человека, то есть конституции его. Если я хотя бы в одном параметре ошибусь, то когда мы поставим все это, воздействие будет негативно сказываться на человеке, он сразу это почувствует. Например, давление меняется в течение 20 секунд. То есть мы ставим кору, и у человека начинает меняться артериальное давление, другие показатели в организме. Или наоборот, если мы делаем все правильно, то немедленно сразу же происходит улучшение по всем этим параметрам. То есть эта деятельность имеет предсказуемую научную природу, поэтому сейчас мы начинаем сотрудничество по лечению, внедрению этого метода в медицину и лечение доброкачественных опухолей. И мы будем сотрудничать с Омским центром онкологическим, который взялся исследовать эти методики, потому что уже увидел результат. У нас есть несколько достоверных результатов практически полного излечения злокачественных опухолей. То есть сейчас мы долечиваем их, чтобы уже потом это опубликовать. Ну и так далее. Есть много результатов по... Мы говорим это оздоровление, потому что метод еще не зарегистрирован как медицинский. Есть результаты по оздоровлению эпилепсии, шизофрении, кожных заболеваний, астмы и так далее. Многих тяжелых заболеваний, рассеянного склероза у нас 6 пациентов почувствовали значительное улучшение, нет рецидивов по рассеянному склерозу и так далее. То есть многие тяжелые заболевания оздоравливаются, если сказать это нашим языком, с помощью этой методики. Она основана на аюрведе. Также у нас есть метод литотерапии, он немножко по-другому влияет, он дает человеку устойчивость психическую, физическую, улучшает концентрацию внимания, дает возможность избавиться от бессонницы. Вот, например, при длительных перелетах, там, нагрузках каких-то, устойчивость, вот видите, у меня на пальцах камни стоят. Вот, я вам расскажу, как это действует вкратце, когда вы ознакомитесь с основными какими-то понятиями аюрведическими. Кто из вас изучал аюрведу? Какой-то базовый курс аюрведы проходил. А кто вообще не знает, что это такое, поднимите руку. Ну, давайте активнее, чтобы я знал, как аудитория из кого состоит. Ну, хорошо, значит, мы будем ориентироваться на тех, кто не знает. Так? У нас нет вариантов. Значит, смотрите, начнем с того, что веды – это древнее знание. Это знание, это не, как говорят в России, российские ученые говорили, что это мифы. Ну, то есть это мифы древней Индии, веды. И трактаты аюрведические являются тоже мифами. Это наука, которая изучает человека с древних времен. 5000 лет назад написаны первые вот эти, по крайней мере, известные записи 5000 лет назад основных ведических произведений. Есть основные какие-то произведения ведические, они дробятся на различные другие категории. И у меня, мы вам раздадим диски, вы посмотрите, как это происходит. То есть существуют четыре основных веды: Ригведа, Яджурведа, Атхарва-веда, Веда, Сама-веда. Четыре веды. Можете не записывать, там все будет. Вот. Эти четыре веды делятся на различные подразделы. И также есть уповеды. Уповеды – это ведические произведения, которые предназначены не для изучения картины мира, а для практического применения в жизни. То есть аюрведа является уповедой. Аюс означает жизнь, аюс. Веда означает знание. То есть, видите, это медицинское направление аюрведы сразу с самого начала говорит, ведического знания, медицинское направление, с самого начала говорит, что лечение болезней – это знание о жизни. Это не знание о том, как двигается там что в организме, а это знание о жизни. Потому что аюрведа рассматривает жизнь человека как деятельность в разных сферах. То есть это не только деятельность нервной системы в организме, допустим, человека, а также его социальная деятельность, его духовная деятельность, его деятельность в сфере экологии и так далее. То есть разные сферы деятельности человека. И самой высшей сферой деятельности человека аюрведа считает духовную деятельность человека. Если человек не занимается духовной практикой, то все остальные сферы его жизни страдают. Причина заключается в том, что восприятие мира от этого далеко не позитивное. Я сейчас защищаю кандидатскую диссертацию по теме научное обоснование и внедрение метода позитивной мотивации на формирование здорового образа жизни у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. То есть защита будет происходить в Москве в Первом медицинском институте. И идея как раз заключается в том, что если нет позитивного восприятия мира, то тогда нет смысла говорить о том, что будет что-то изменено в жизни. Интересно отметить, что во время исследования мы проводили изучение, как слушатели лекций реагируют на мой коммуникативный призыв, то есть на мои лекции. И при этом интересно, что я никому ничего не запрещал. И кроме того, я даже практически не говорил о, допустим, вреде злоупотребления алкоголем. Я вообще практически об этом не говорил. Я просто иногда указывал на то, что это мешает развитию личности. Теперь смотрите результаты. Из 826 человек, которые мы обработали, то есть нам сдали 1200 анкет, из них 860 оказались, мы раздали 1200 анкет, 860 сдали назад. Из них 826 оказались пригодными для исследования. И из этих 826 человек, которые сдали анкеты, 308 бросили пить. Это очень высокий показатель. Представьте себе, что 254 человека еще остались пьющими из 826. И из них все сократили употребление алкоголя в разном количестве, причем культурно пьющими были 36%, а стало после этого 56%, на 20%. И всего 3% не среагировали на наш призыв. 3%, а по статистике 13% людей пришли первый раз. Получается, что даже меньше, чем... То есть уже с первого раза начали бросать пить фактически. Это очень потрясающие результаты, потому что даже результаты наркологических служб современных, они не дают такие показатели. У нас 26% людей, которые... 26% всей аудитории не пьют в течение года. Это означает, согласно данным ВОЗ, что они совсем бросили пить уже. То есть они не возвратятся к этому никогда. Это очень высокий показатель. Вот он... Возможен, потому что правильно оценено, как надо правильно изменять жизнь человека. То есть идея в чем заключается? В том, что
Если человеку постоянно говорит «не пей, не пей», от этого ничего не изменится, потому что он пьет, потому что он не знает, как правильно жить. У него нет какой-то другой идеи, понимаете, как получать счастье в жизни. Поэтому он и пьет. То есть, когда мы начали людям говорить о том, как устроена жизнь человеческая и к чему она должна привести, это дает вот такой результат. То есть, люди сразу меняют. Там очень серьезные факты. Например, 67% людей улучшили свои отношения в семье. 48% улучшили свои производственные отношения. 65 человек изменили свой режим дня. 65%. 51% стали вставать раньше, до 6 утра и так далее. Ну, то есть там потрясающие совершенно цифры, причем их никто не заставлял. И на лекциях тоже никто не заставлял ходить. Люди приходили сами. Таким образом, аюрведа – это не мифы и легенды, это наука, которая изучает жизнь человека и дает правильные советы, как ей пользоваться. То есть это руководство по жизни человека, как это переводится точно дословно с санскрита, аюрведа, наука о жизни. Так мы сейчас с вами будем изучать суть этой науки. Аюрведическая психология означает именно наука о жизни. То есть, потому что в аюрведе есть еще и наука о том, как не болеть, о лечении мы будем говорить о том, как жить. Это и есть аюрведическая психология, то есть часть аюрведы, которая говорит именно о том, как жить. Основные какие-то моменты. Вот, чтобы вы лучше познакомились с ведами, я вам также хочу сказать такие факты, что в Ригведе указана скорость света. Вот. В Шримад-Бхагаватам, в ведическом произведении, описано подробно размеры атома. Описано. Вот. То есть это было 5000 лет назад. В ведической астрологии указаны точные размеры Солнечной системы нашей. Там десятки километров разница с современными данными. Вот. Но в ведах есть то, чего современная наука даже не может представить себе, чтобы узнать. В ведах описана карта нашей галактики, описаны размеры нашей Вселенной, описаны размеры оболочек Вселенной, описаны, что находится за пределами нашей Вселенной, описано, что такое духовный материальный мир. В аюрведе описано точное строение тонкого тела человека, описано, что такое душа, как она действует, живет и функционирует, что такое закон кармы, что такое закон перевоплощения. Это само слово «карма» означает санскритское слово. Это из санскрита взято, фактически из ведического знания слово взято, и потом мы сами начали сочинять, что это такое. Написали кучу книг, хотя там все это описано уже подробно, что такое карма, что это за закон, как он действует. И поэтому мы должны серьезно отнестись к древним писаниям, особенно таким, которые идут с Востока, потому что они очень научные. Допустим, китайские трактаты, древнеиндийские трактаты, их надо серьезно изучать. И мы сейчас будем с вами этим заниматься. Я буду говорить о каких-то восточных понятиях, которые уже вошли в нашу жизнь. Буду объяснять их простым языком, доступным. Допустим, в аюрведе есть такое понятие, называется «панча маха бхута». Вот, это по-русски сказать «пять кирпичиков мироздания» или «пять первоэлементов», из которых состоит материальная природа, вся материальная природа. Мир, в котором мы живем, немножко отличается от того, что мы понимаем. Допустим, как мы понимаем, если мы говорим «я заболел», да? Слово «я» у нас означает большинство людей, что это кишечник заболел, печень заболела, там нервная система заболела. То есть я себя воспринимаю как вот эта штука, которая стоит вот здесь вот и называет себя Олегом Геннадьевичем Тарасуновым. Вот. Но на самом деле аюрведа говорит, что кроме вот этого понимания «я», есть еще психическое понимание «я». Оно отличается от грубоматериального кардинально, потому что психическое тело, согласно уже данным также и современных ученых, мы знаем, что несколько уже книг на эту тему написано, вот, согласно данным даже современных ученых, психическое тело не умирает после смерти. То есть оно остается. То есть, и поэтому, если говорить о том, что первично, а что вторично, Павлов решил, что первично грубое тело, то есть нервная система, а психику он назвал второй сигнальной системой. То есть он решил, что она вторична, психика. Но если она вторична, тогда она должна первая умереть. Она еще грубое тело не умерло, психика уже умерла. То есть она должна умереть раньше. Но она не умирает. Мы знаем, что есть вот эта жизнь после смерти. Автор, кто помнит, как? Моуди, да. Например, Моуди, он взял, исследовал людей в пограничных состояниях. Он доктор медицинских наук, взял и исследовал. Ну, у них там другие степени за рубежом. То есть он взял, исследовал людей в пограничных вот этих вот состояниях. И 35 человек, по-моему, где-то так, они дали обратную связь после выхода из этого состояния клинической смерти. Они рассказывали вид сверху о том, что происходит. Он все фиксировал полностью, кто что говорит, хронологически измерял состояние человека, там, когда сердце билось, когда не билось. Все очень серьезно было исследовано. И люди, когда у них сердце не билось, рассказывали вид сверху о том, что происходило в операционной. То есть они полностью рассказывали, дали показания, кто о чем говорил, хотя там было все очень серьезно, они ни с кем не могли общаться. То есть их увозили, там изоляция полная, потом приходит и начинается обследование. Он возглавлял всем процессом, и он исследовал людей, они давали показания, вид сверху. Ну, то есть он пришел к выводу, что что-то остается после смерти грубого тела. И это что-то он назвал неразрушимой такой психической субстанцией. О чем, в общем-то, Аюрведа и говорит, что есть тонкое тело, есть грубое тело. Тонкое тело не умирает, отдав концы, не умирает насовсем. Хорошую религию придумали индусы, когда отдав концы, не умираешь насовсем. А если тут как дерево, родишься абабабом, это уже закон кармы. Ты Высоцкий пел в свое время. В России проповедовал аюрведу так, как мог. Ладно. Значит, я немножко шутить с вами буду, потому что я такой, как бы, неортодоксальный преподаватель. Итак, Панча Махабхута. Смотрите, то есть, 5 причин мироздания. Веда объясняет, что, допустим, все в этом мире имеет свою причину. Вот, допустим, пространство. Мы думаем, ну, пространство, вот, у меня есть свое пространство, домик себе построил, мое пространство, не заходи. В Америке есть закон, если ты зашел, как бы, за территорию ограждения чужого, то без всякого расследования может человек выйти и так, пиф-паф, ой-ой-ой, умирает мальчик мой. Ну, то есть, в мое пространство зашел. И у нас есть пространство внутри нашего тела, это наше пространство. Если кто-то туда что-то сует, то будет больно, да? Так? То есть у нас есть свое пространство. Как вы думаете, это что, само собой как-то, или все-таки есть какая-то причина, что пространства разные существуют? У тонкого тела, когда человек в тонком теле из грубого выходит, он выходит в пространстве нахождения тонкого тела. То есть он находится внутри тонкого тела уже, не грубого. Тоже пространство. И оно уже отличается от того, которое было здесь. Правильно? Другое пространство. До этого два пространства были соединены, а теперь они разъединились. Ученые отмечают, что во Вселенной есть разные пространства. Например, они видят, что некоторые планеты уходят в какую-то точку и не возвращаются назад. Они это назвали черными дырами. Они не знают просто, что эти планеты могут там выходить. Где-то с другой стороны. Потому что пространство, оно имеет разную структуру. И эту структуру пространства создает первый элемент эфира, который на санскрите называется Акаш. Да, есть такая шлока на санскрите. Бумер, апо, нало, ваю, кам, мано, будхир, эвача, аханкара и тиями, винна пракрити раштада. То есть бумер означает земля, первый элемент из земли. Апо называется, означает первый элемент воды. Нало означает первый элемент эфира и так далее. Ну, то есть, это по-разному называется, можно назвать Акашем тоже. Значит, суть понятия такова, что Для того, чтобы пространство существовало, нужна какая-то сила, которая его разворачивает. То есть без первого элемента эфира не может существовать никакое пространство. Существует, так как это предмет тонкого тела, и человек, который у нас есть, ну, это предмет грубого тела, пространства, то есть это грубая энергия. Есть еще тонкая энергия, она управляет грубой энергией. Поэтому есть боевые искусства, которые способны человек с помощью тонкой энергии нейтрализуют нормальную работу первого элемента эфира в теле человека. И в результате человек погибает. Понимаете, это уже такие более серьезные практики боевых искусств. Когда человек лишает человека жизненного воздуха. Это следующая тема. Значит, насчет пространства. Смотрите. То есть в Аюрведе есть такие понятия. Шротас. Что такое шротас? Это два варианта. Первый в нашем теле. Первый вариант – шротасы. Второй вариант – нади. Шротасы – это пространство, которое дает возможность существования грубого тела. Ну, допустим, взять шротас. Ну, то есть, смотрите, то есть возьмем, допустим, любую мышцу. Она находится внутри фасции, да? Внутри фасции. Все элементы грубого тела, они отгорожены друг от друга каким-то образом. Каждая клеточка имеет оболочку, так? Внутри каждой клеточки рибосома свою оболочку имеет, так? Вот эти оболочки, они определяют то, что есть определенные энергетические пространства, которые и оболочки эти создают, грубые, материальные, и то, что внутри них находится. Так, смотрите, например, берем внутриутробное развитие человека. Допустим, начинается нервная трубка формироваться, да? Она начинает формироваться сразу с нескольких мест. Потом все это соединяется. Теперь у меня к вам вопрос, как это вообще возможно? Вот если этот, допустим, кабинет взять, начать строить с разных мест, без чертежа, как мы это все соединим? Это же трехмерное пространство. Даже если мы будем двигаться друг к другу, все равно соединить будет очень трудно. Понимаете, нужен чертеж, чтобы мы точно как бы двигались, а потом оп, и соединилось. Понимаете, о чем я говорю? Нужен чертеж. А как в нашем организме без чертежа возможно? Вот представьте, нервная трубка, она раз-раз растет, и опа, и все точно срослось. С разных сторон начинается рост. Как это возможно? Не знаете. А я вам объясняю, что есть чертеж. Этот чертеж, по которому создается грубое тело, называется шротасы организма. Шротасы – это тонкие пространства, которые уже существуют заранее. Они никогда не умирали. Если взять семечко яблони, то в нем уже есть этот чертеж, если оно проросло. То есть, когда семечко яблочки само не живое, но когда в него попадает вода, оно разбухнет, когда в этот момент туда входит тонкое тело яблони вместе с душой. И в этот момент чертеж накладывается на благоприятную почву. В результате все клеточки начинают внутри определенных пространств размножаться. И поэтому создается такая сложная система, в которой... которая стоит и растет. Мы не можем себе представить, как это происходит, но реальность такова, что все это растет и развивается по сложной системе, которую мы понять не можем, так? Там есть свои чертежи, пространства, которые просто развиваются, и каждая яблоня похожа одна на другую, а груша одна на другую тоже, разные чертежи, так? Вот эти каналы, по которым развитие происходит, называются шротасы. Видите, я вам рассказал знания, о котором наша современная наука даже не мечтает. 5000 лет назад это было уже известно. Даже если это назвать гипотезой, то гипотеза очень красивая. Потому что другого объяснения сложно найти тому, что происходит, правильно? Современная наука до сих пор не знает, почему все-таки пища происходит, течет по кишечнику сама по себе без нашего контроля. Кто знает объяснение? Как это происходит? Вот пища течет, мы знаем, что там происходит, нет? Нет. Она сама проходит, мы знаем, мы только проглотили. Понимаем, когда проглотили, в какой-то момент, оп, мы знаем, что надо куда-то идти. И что-то делать. Так? Вот это наше отношение с пищей происходит, да? Но мы не знаем, что там внутри происходит. Мы ничего не знаем, что там, как это... Эти все сложнейшие синтезы происходят, как мы говорим, автоматически. Но где мы в этом мире видели, чтобы автоматически, мы машину автоматически поставим, она в столб автоматически врежется. Она не поедет по самой лучшей дороге сама по себе, понимаете? Нужен какой-то разум, контроль того, что происходит, понимаете? Мы не знаем, как это происходит. Объяснение, вот, пожалуйста. Есть следующий вид каналов, называются НАДИ. Можно написать НАДИ, можно, да, НАДИ, можно так написать, да. Эти каналы, они, это каналы, по которым движется психическая энергия в организме. Таким образом, мы подошли к вам, с вами к тому, что существует еще тонкое тело. Веда объясняет, что есть два вида тел у нас в организме. Есть линга шарира, это тонкое тело. Ведь я первым его называю, потому что оно главное. И есть стхула шарира, линга шарира и стхула шарира. Стхула шарира – это грубое тело. Итак, линга шарира, тонкое тело, соткано из нади. Не из нать, а из нади. То есть это каналы тонкого тела. Самым главным из этих каналов является читта-нади. Читта переводится сознание. Слово читта переводится сознание. Канал сознания самым главным является, центральным, основным, который регулирует деятельность тонкого тела. Есть еще самый главный канал, который регулирует деятельность грубого тела. Тонкое, как тонкое тело, через него регулирует деятельность грубого тела. Этот канал называется сушумна. Он идет вдоль позвоночного столба. Итак, следующим первым элементом является... Вы представление имеете теперь, что такое первый элемент эфира? Сейчас вы все поймете. Видите, вот у вас есть рука, да? А вот если вам отрежут руку и поставят протез, вы будете чувствовать свою руку или нет? А?
До момента среза.
Нет, а там дальше не будете. Вы уверены?
Я считаю, что да.
В голове, что некоторые люди ощущают...
Все люди ощущают. Я вам сейчас приду, сейчас вы поймете. Садитесь. Смотрите, у меня неделю назад лечился пациент, приехал с гипертонией. У него вместо руки был протез. Я тестировал его тонкое тело, положив руку на протез, потому что именно в это время эта рука была рабочая. Потом дальше, для того, чтобы его с ним работать, не должны ветки и кору были надевать точно на определенные конечности, иначе будут проблемы. И мы надевали ему кору и ветки на протез. И он признался, что никогда не было ни одного момента жизни, чтобы он не чувствовал часть своей руки. Просто он говорит, я ее не могу двигать. Но я ее чувствую так же, как чувствовал раньше. Разницы никакой нет. Что есть она, что нет. Понятно? Тонкое тело остается. Грубое отрезали, тонкое осталось. Теперь вы поняли, что такое тонкое тело? О, нормально. Вот, видите, когда есть практика, сразу все понятно становится. Если вам отрежут руку, вы будете реально это ощущать. Спасибо вам, Олег Геннадьевич, что вы меня научили. Я думаю, что у вас все будет хорошо с рукой. Ладно, дальше поехали. Итак, первый элемент воздуха. Следующий первый элемент. Первый элемент воздуха. То есть, чему я насчет первого элемента эфира-то не договорил. Вот смотрите, то есть руку отрезали. То есть, почему руку-то отрезало? Веды говорят, что ничего случайно не бывает. Когда человек сам, допустим, в прошлой жизни отрубает кому-то руку, то у него в том же самом месте происходит нарушение деятельности первого элемента эфира. Как будто блок движения энергии эфира наступает. В какой-то момент жизни наступает то, что как в пространстве наступает сродство к тому, чтобы ему отрезали руку. То есть именно по этому месту. Приведу вам примеры своей жизни. Я как-то лежал в ванной и медитировал вот на этот первый момент эфира и продиагностировал свое тонкое тело. И обнаружил, что на правой ноге в области голени у меня блок первого элемента эфира стоит. И как мне показалось, что в ближайшее время может быть такое, что я окажусь без этой части ноги. И буквально через несколько месяцев я шел по лесу, искал травы лекарственные. И у меня лопата, я нес лопату, и в целлофановом пакете лежал нож. Так случилось, что нож был направлен ко мне. Лопата зацепилась за кочку, нога встала между ножом и кочкой, и нож воткнулся, инфицированный, потому что я в земле не ковыряюсь, воткнулся в ногу, вот настолько вот вошел. И я как бы с этим ножом в целлофановом пакете лег, потому что очень классное ощущение было. И мне до сих пор вот здесь, в этом месте, остался шрам. Вот от этого ножа. Вот. И так как я молился до этого, а мы потом будем об этом говорить, что молитва, она меняет тонкое тело, то я увидел вдалеке целующихся молодых людей. Это был лес, сплошняк. То есть никого не должно быть. А они подбежали ко мне, я их позвал. И они мне оказали первую медицинскую помощь. Залили йодом по моей просьбе всю эту рану. Я оказался с ногой потом в результате. Карма отработалась. Ну, то есть идея в чем заключается, что тонкое тело остается, эфирное пространство тонкого тела остается, поэтому руку чувствуем, а грубое тело – до свидания. Первый элемент эфира заканчивается в грубом теле здесь, а в тонком теле продолжается, поэтому руки чувствуются. Понятно? То есть это вполне практическая вещь аюрведа, то есть ее можно очень легко объяснить, если ее понимаешь. Дальше берем первый элемент.
Ну?
Электронные устройства из чего состоят? Оно состоит из движения волновых свойств электронов. Так? Эти волновые свойства электронов фиксируются. И наши приборы могут на уровне электронов и их волновых свойств улавливать пространство. Тонкое тело, согласно ведическому знанию, ничего общего с пространством, волновым пространством, пространством движения грубых элементов не имеет. Тонкое пространство само является причиной грубого. Как мы можем с помощью движения грубых тел оценивать состояние тонкого пространства? Подумайте. Мы можем кувалдой чинить часы? Нет? Для этого надо какой-то более тонкий инструмент, правильно? Поэтому с помощью современных приборов мы не можем исследовать состояние тонкого тела. Только косвенно мы можем его определять, потому что взаимодействуя, тонкое тело с грубым телом дает волну. И именно это взаимодействие начинается с нервной системы, поэтому отсюда возникло иглоукалывание. Метод, с помощью которого идет воздействие на грубое тело и через него посредственно на тонкое тело. Потому что вот эта волна, которая создается при взаимодействии тонкого и грубого тела, она является предметом для изучения китайской медицины. В данном случае эти каналы все, они идут вдоль нервных тканей. Понятно? Там происходит взаимодействие тонкого и грубого тела. В результате описано вот это вот строение. Вы должны сейчас успокоиться, иначе я не смогу описать весь материал. Если вам это интересно, мы это проверим. Будете вы дальше изучать аюрведу или нет? Потому что мы можем сейчас как бы, как это по-русски сказать, понты кидать, а потом закрыть все и до свидания. Вот у вас появился интерес, оставьте его в своей голове. Не дергайтесь, изучайте дальше. Нет проблем, а мы двигаемся вперед. Итак, мой курс ознакомительный. Цель моей беседы – заинтересовать вас в ведическом знании. Сделать вас практически квалифицированными людьми. Если вы будете учиться этому, дальше вы сможете это освоить. Дальше поехали. Поэтому я должен больше объяснить. Первый элемент воздуха называется прана или Ваю. Прана – это жизненная сила человека. Это санскритское слово прана. Означает то, без чего невозможна жизнь. Веды объясняют, что первый элемент воздуха – это та сила, которая дает возможность движению, всему движению, которое существует в этом мире. Пространство есть. Что в этом пространстве должно происходить? Должно происходить движение. Без движения нет жизни. И возможность двигаться дает первый элемент. Первый элемент означает первый. До него ничего не было движения. Первый элемент эфира в каждом человеке существует так же, как первый элемент воздуха. У нас есть количество определенное этого первого элемента. Когда человек занимается прана-ямой, яма что такое? Яма с санскрита переводится в практика или деятельность. Он действует на прану, то есть он с помощью дыхания начинает действовать на прану, свою психическую энергию, то он может увеличить количество первоэлемента воздуха в своем организме. И в конце концов это количество может стать таким большим, что оно выйдет за пределы, которые необходимы для жизни тела. Потому что первоэлемент воздуха – это же вселенское понятие. И человек может своим первоэлементом воздуха начать влиять не только на свою жизнь, но также на жизнь других. Отсюда эффект экстрасенсорного воздействия, да? Итак, прана. Вот по нади, и по шротасам течет прана. То есть течет первый элемент воздуха. Прана дает жизнь нервным импульсам. Я в мединституте спросил завкафедрой физиологии, за что я получил двойку на экзаменах. Спросил, говорю, а вот нервные импульсы, они дают жизнь сердцу. Он говорит, ну да, молодец, правильно. Я говорю, а жизнь нервным импульсам что дает? И он мне 2 поставил, чтобы я не выпендривался. Жизнь нервным импульсам дает прана. Я нашел ответ на этот вопрос. Прана заставляет нервные окончания, то есть заставляет эти кальции, там калий, ионы все эти, двигаться по нервным трубкам. И так стимулируется к деятельности сердечная мышца, кровь начинает двигаться по телу, и так начинается жизнь. То есть все начинается с нервной системы, и потом запускается жизнь в нашем организме через прану. И поэтому, если у вас страдает нервная система или дисфункции какие-то в организме, то не надо таблетки, нож купить, а надо идти на улочку. Там, где много праны, воздуха, там же свежее, воздуха больше. Надо идти и заниматься пранаямой, то есть двигать психическую энергию по телу, что вызывает нормализацию, работу нервной системы, и физиологические функции организма начинают работать как гармонично. Дисфункции заканчиваются. Вот вам и метод. Пожалуйста, на основе знаний мы выбираем метод лечения. Если у меня слабость, если у меня мне жарко или холодно, голова кружится, если я чувствую, что что-то нет сил, то это значит, надо выйти и заниматься пранаямой на улице. Все, практический вывод. Потому что движение праны в организме дает возможность нормально работать нервной системе, нервная система сосудом организма, и пошла работа в организме. А мне всегда чего-то не хватает, зимою, лето, осенью, весны. Означает, пранаямой не занимается человек. Поняли, что такое прана? Прана движется в грубом теле или не движется? Мурашки чувствуете, нет? Иногда холодно. Двигается прана в грубом теле. Дальше. Прана двигается в сосудах, да? То есть во всех элементах грубого тела. Она движется в сердце, да? И посильнее стучи, да? Она, прана, движется в психике или не движется иногда. Бывает так, что хочешь подумать, а не можешь. Прана. Не запоминается. Значит, надо пранаямой заниматься. Если вам экзамены сдавать, надо пранаямой заниматься, а то вот это не движется. Проблемы. То есть прана – это то, что дает движение всему в этом мире. Допустим, вы яблоко, берете яблоко, да? Свежее яблоко или не свежее? В чем разница? Свежее как выглядит? Более упругое, да, такое крепенькое. Да? Не свежее?
Вялое.
Химический состав отличается? Нет. Арбуз берете, арбуз, да? Крепенький такой. Поел арбуза, потом на посту возле туалета стоишь всю ночь. Вот теперь арбузный сок. Попробуйте проэкспериментировать. Попил арбузный сок, на посту уже не стоишь. Почему? Потому что в арбузе, в свежем, много праны. Химический состав тот же самый, понимаете? Эффект совсем другой. Свежее яблоко ешь, один эффект. Это чуть-чуть яблоко. Это, или возьми его просто, помни вот так и съешь, и получишь другой результат совсем. Пусть оно еще не как бы, возьми его просто так, поплюсни, по 5 минут полежит, все, оно уже другое. Все, чуть-чуть прана меньше. Ну. Нормально, с кожу срезал. Есть разные способы кушать яблоко. Сейчас об этом не будем говорить.
Кожа с праной не имеет отношения.
Да, кожа, прана – это наполненность клеток яблок, упругость клеток. Вот, допустим…
Можно вот сразу про старое спросить?
Спокойно. Смотрите. Смотрите, видите, у меня упругость клеток меньше, чем у нее. Видите, она такая пухленькая, такая красивая. А я нет, правильно? Это значит, что у меня праны вот здесь вот меньше. Но, тем не менее, я это и задышала все, да? То есть, извините, все познается в сравнении. Видите, у меня здесь праны меньше, но я раз, и все, это двигаться. То есть, и бывает прана в тонком теле, а бывает в грубом. С возрастом прана в тонком теле увеличивается.
Прана у вас больше или меньше?
Меньше.
Вот здесь меньше, а здесь больше. Есть в тонком теле прана, есть в грубом теле. Видите, сразу раз, у вас заработало сравнение. Так надо все изучать, методом сравнения. Прана есть в тонком теле, ее может быть много. С возрастом должно быть больше праны в тонком теле. И в грубом, естественно, будет меньше с возрастом. Потому что оно стареет, а тонкое тело не стареет и не умирает. Когда грубое тело падает, тонкое тело остается жить. Понимаете? Поэтому надо вкладывать в тонкое тело. То есть мы верим твердо в героев спорта. То есть надо пранаямой заниматься. То есть с возрастом надо увеличивать тонкую силу человека и духовную силу. Качать мышцы. Ну, Шварценеггер, он качал мышцы. Сейчас посмотрим, уже тю-тю. Уже бревнышко не таскает, понимаете? Потому что возраст другой.
Куда же надевается тонкое тело, когда грубое
умирает? Куда уходит детство? Какие города? Ребятам по соседству. Следующий первый элемент. Агни. Первый элемент огня. Видите, даже по-русски агни, огонь. То же самое. Азы, буки, веды. Видите, все это есть. Медведь. Тот, кто знает, где мед. Ведьма. Женщина, занимающаяся ведами. И репрессированная последующими духовными традициями России. Ведуны.
Ваю-вею,
да. Все, ваю тоже, да, вею. Да, все есть. Мритью, да? Смерть. Похоже. Мара. Я когда был в Латвии, там на лодке, на спасательной, было написано Мара. Название. Они просто не знают, что на санскрите означает смерть. А Мара – это женское имя латышское. Видите, все очень связано, похоже. Ну ладно. Итак, агни. Первемент огня. Первемент огня, если воздух все движет, первемент эфира создает пространство, то первемент огня, он перемены создает, перемены. Перемен требуют наши сердца. Ну, то есть перемены – это деятельность первого элемента огня. Допустим, если у вас что-то усвоится после этой лекции, то это первый элемент огня, значит, у вас что-то сделал. Ну, то есть одно перешло в другое. Вот, как есть на санскрите, есть разные такие мантры, которые очищают сознание. На санскрите… Есть такая мантра «Мритью ом амритан гамая». Как там? Асато масад гамая. Пускай твое невежество станет вечностью, знанием. Асато масад. Сад означает знание или вечность. Асато масад гамая. Тамасома джотер гамая. Пускай твоя тьма превратится в свет. Мритью мам амритан гамая. Пускай твоя смерть станет вечностью. Ом в конце. Ом означает «да будет так». То есть это означает священный слог. Итак, пускай ваше незнание станет знанием. Асатома садга моя. Значит, агни означает преобразование. Если человек хочет перемен в своей жизни, перемен требуют наши сердца, значит, жизнь будет удалась. А если человек не верит в перемены, он думает, каким ты был, таким ты и остался. значит, тогда так и будет. Если человек не хочет перемен, значит, его жизнь не будет успешной. Агни – это то, что производит перемены. Когда мы пищу готовим, мы готовим ее как? На огне. Какой она становится? Вкусной. Если человек свою жизнь с Агни соединяет, то есть он хочет перемен, он меняет свою жизнь. Для родственников он становится вкусным. Все его любят. А если он не хочет ничего менять, то он становится каким? Тухлым. Потому что перемены будут все равно происходить только уже в другую сторону. Понимаете? Поэтому человек должен менять свою жизнь, стараться. Женщина должна по-женски менять, мужчина по-мужски, потому что природа разная. Об этом тоже будем говорить. Итак, Агни движется в теле, создает температуру тела. Мы имеем температуру. Если у человека есть желание жить, то он не боится холода. Если он ослаблен болезнью, ему надо поберечься от холода. Вот мне, допустим, делали мост через рот. Райкина, помните, мост не через реку, через рот не сделали. Делали вчера мост через рот, и у меня зубы болели после этого моста. И я закрыл окно. То есть я приехал, где я живу, там проветривалось. Все знают, что я люблю свежесть. Я закрыл окно, потому что я боялся. У меня зубы начинали болеть сразу, как только я чувствовал свежую. Закрыл, легко стал. Видите, когда человек ослаблен, он не может переносить никаких перемен, да? Но когда у него есть сила внутри, он может все менять. Поэтому надо сначала силу, прану увеличить в организме, а потом увеличиться перемены. Под лежачий камень вода не течет, да? То есть человек может поменять свою жизнь только если у него есть сила. Да? А чтобы сила была, для этого надо поменять пространство. Надо идти на свежий воздух, там, где она есть, и там ее менять, а не в комнате душной. Итак, огонь есть в уме. Огонь в уме означает открытие и гений парадоксов вдруг, да? Как там сын ошибок трудных? Опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов вдруг. Это означает перемены, движение огня в организме. Есть в уме огонь, есть в разуме огонь. В разуме означает перемены в знании. Ум, характер, меняется характер у человека в уме, означает хорошие эмоции, он становится позитивным, перемены в уме. Перемены в разуме означает знание, изменение в знании. Должно быть тоже желание изменить свое знание. Крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Надо желание иметь, иначе не будет перемен. Вопрос должен быть в сердце. Его надо пока оставить в сердце, чтобы лекция шла дальше. Итак, что такое огонь, поняли? Если не понял, надо утюг принести. Сейчас станет понятно сразу. Когда утюг к животу подставишь, если, то в уме тоже начинается беспокойство. Это движение огня тоже в ум заходит, не только на теле. И в разум тоже человек, он думает, сейчас с движением расстанусь. Вот, везде огонь проникает, не только в теле. Понимаете? То есть огонь – это всепроникающая вещь. Первый элемент огня. Огонь есть внутри земли, там жар внутри земли. От солнца идет огонь на разных уровнях. Веды объясняют, что есть три спектра солнечной энергии. Первый спектр – грубоматериальный, который может нас обжечь. Второй спектр – тонкоматериальный. У солнца есть. Мы не знаем об этом ничего. Но пища переваривается за счет тонкоматериальной энергии. И поэтому, где бы человек ни находился, в 12 часов дня кушать хочется. Почему? Потому что пришло время обедать. Означает, солнце уже стоит высоко. Так? А ночью кушать меньше хочется. Так? Почему? Потому что луна стоит высоко. Луна расслабляет. Она дает блаженство. Другой вид огня расслабляющий. Отдых дает. Солнце дает возможность человеку переваривать пищу. Но есть еще третий спектр энергии солнца, который дает мужчинам ответственность, твердость, храбрость, решимость. Тоже огненная сила. Я все смогу, я клятвы не нарушу. Понимаете, это энергия огня. Своим дыханием землю обогрею. Видите, это огонь из него идет. Гореть начал ответственности. То есть это энергия огня. Мужская природа. Женщины мерзнут постоянно, меньше огня. Мужчины постоянно жарко, больше огня. Иногда бывает наоборот. Но в основном вот так. Так или нет? Женщинам больше солнышко нравится, мужчинам прохлада. Каждый стремится к противоположной стихии. Следующая стихия женская уже. Огонь – мужская природа. Вода – женская природа. Вода переводится джала. Джала или умер апу налу ваю. Кам, апа или апа. Джала или апа. Первый элемент воды создает гармонию. Женская природа создает гармонию. Мужская меняет, женская стабилизирует. Женская природа создает гармонию. То есть нет воды, нет жизни. Все объединяет вода в организме. Да? А без воды и никуда, и не туда, и не сюда. Да? Удивительный вопрос, почему я водовоз. Потому что без воды и не туда, и не сюда. Ну, то есть вода нужна во всем. У нас в теле все без воды, ничего не движется. Нервная система нуждается в воде. Кровь переносит питательные вещества. Все клетки наполнены водой. Женская энергия везде нужна. Без нее никак невозможно жить. Итак, энергия воды не только в грубом теле существует. Она существует также в тонком теле. В тонком теле она дает успокоение. Энергия в грубом теле, энергия огня называется в тонком теле, называется теджес. В тонком теле энергия огня называется теджес. Это мужская энергия. А в тонком теле женская энергия называется оджес. Оджес означает энергия отдыха. Ее дает луна. А теджес — это энергия деятельности, активности или позитивизма. Теджес — это энергия позитивизма, а оджес — это энергия успокоения. Если человек постоянно позитивный, он не заснет, да? Нужно успокоиться, расслабиться. То есть они должны, теджес и оджес должны жить в гармонии. Без них здоровье невозможно. Без гармонии между теджесом и оджесом не может быть здоровья. Поэтому существует режим дня. Режим дня означает день для теджеса, ночь для оджеса. То есть ночью мы спим, а не ходим на дискотеку, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. 10 часов уже надо спать ложиться. Все, до свидания. Пам-пам-пам-пам. Потому что вы встанете с квадратной головой, и у вас так, как оджеса не накопились, теджеса тоже не будет. Будете потом на экзамены ходить. Такие. Почему? Потому что нету теджеса. Оджеса нет, теджеса нет. Жизни нет в результате. Называется режим дня. Я с вами... Почему у меня на лекциях 50... Сейчас скажу. Диссертацию же буду защищать, надо помнить цифру. 55%, по-моему, или 56% улучшили свой режим... 54% улучшили свой режим дня на лекции. Почему? Потому что я вот этого сказал, этого было достаточно. Люди поняли, что не работать они, ненормально общаться, ненормально жить, не быть здоровыми не смогут, если они не берут достаточно энергии солнца днем, то есть надо рано вставать до 6 утра, иначе у тебя энергия солнца не будет нормально двигаться в организме. И до 10 вечера надо лечь спать, иначе ты не отдохнешь, у тебя энергия воды не будет двигаться в организме. Если человек рано не встает, мужчины, семя не будет активным, не сможете зачать детей. Вот смотрите, если вам позитивное объяснение не подходит, могу негативно объяснить. Если человек не встал до 6 утра, то после 6 утра солнце встает, мы лежим. В результате энергия солнца у нас начинает насильно двигаться по организму. Это насильное движение энергии солнца по организму называется доша-пита. Что такое доша-пита? Когда все разрушается энергией огня, воспалительные процессы начинаются в организме. Если мы не легли вовремя спать, у нас психика становится напряженной. То есть уже надо лежать, а мы ходим. Это значит, что энергия Луны в организме будет двигаться как? Она насильно нас будет толкать к отдыху, а мы «вставай, проклятием заклеймен». То есть а мы не даем себе отдыхать. В результате что происходит? Напряжение, да? То есть доша-вата возникает. Человек не хочет вовремя ложиться спать. Не успокаивается, движение воды в организме расстраивается. Да, это... Нет, не так напишите, не доша-вата. Человек вовремя спать не ложится, у него организм не успокаивается, нарушается обмен веществ. В результате начинают токсины появляться в организме. это называется доша капха. Если человек не спит достаточно правильно или лишнего спит, то у него доша капха развивается, токсины. Человек не встал утром вовремя, у него токсины пошли в кровь. И доша вата возникает, неправильное движение воздуха в организме возникает, если человек неправильное отношение свое строит с вечностью. Он привязывается к результату, он хочет быстрее что-то получить в своей жизни, чем положено. В результате он напрягается. Все бегут, 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 бегут. То есть человек бежит почему? Потому что он хочет быстрее. Допустим, мы на остановке стоим и смотрим за автобусом. Вот я стою на остановке. Что я должен делать? Я желаю всем счастья, там, с природой контактировать. Там, дышать с природой. Все, я желаю всем счастья, любви контактировать. Что я делаю на остановке? Жду трамвая. Называется доша вата. Напряжение возникает. Или я работаю, должен всем желать счастья на работе, должен с пользой как бы заниматься. Чем я занимаюсь? Жду, когда рабочий день закончится. Доша вата. Пошел домой. Жду, когда на остановке, когда трамвай придет. Потом на трамвае жду, когда приеду. Потом пришел домой и давай жене клепать. Потому что уже сил не осталось. Устал на работе, как собака. Так твои проблемы. Кто тебя заставлял уставать? Доша пита когда? Когда человек режим дня не соблюдает, встает не вовремя, позитивизм мышления нарушается. В результате он становится гневливым. Почему человек гневается? Потому что он неблагодушно, неблагосклонно относится к непониманию других. Вот допустим, вы, если сейчас меня не понимаете, а я буду гневаться, это доша пита. Ну, то есть процесс усвоения происходит в свое время. Человек нарушил гармонию с солнцем, это значит с гармонией, с усвоением, с переменами он тоже нарушил, потому что солнце этим управляет. Он стал поздно, злой. Почему до сих пор не приготовили поесть? Мне на работу надо. Вот это, то есть, всему свое время. Но если ты не находишься в ногу с солнцем, спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Всегда, мой друг, иди дорогою добра. Дорога добра означает вовремя вставать, вовремя ложиться спать. Если не встал вовремя, доша пита возникает, гневливость в голове. Начинаешь от всех требовать раньше, чем положено, понимаете? Автобус не пришел, работа не закончилась и так далее. Зарплату не дают. Доша капха означает энергия воды. Энергия воды. Благодать, спокойствие. Да, человек ночью должен спать, отдыхать. Так? Если он ночью не отдыхает, значит отдыха внутри нет. Отдыха внутри нет, значит счастья не хватает. Счастья не хватает, надо обожраться на ночь. На ночь обожрались, доша капха. Токсины пошли. Счастья не хватает, не заснешь, да? Прежде чем заснуть, надо так, расслабиться. То есть, чтобы расслабиться, надо поесть, да? Почему надо поесть? Потому что не спал в прошлую ночь, не расслаблялся. То есть, накапливается напряжение, все. Или поздно лег спать. Ну, то есть, я вам примитивно объясняю с позиции режима дня. Есть еще другие уровни объяснения, но это тоже важно знать. Я параллельно с первым элементом объясняю. Итак, энергия воды – это энергия гармонии. То есть чем женщина должна заниматься? Не требовать к себе любви, она должна всех любить. Должна гармонизировать все вокруг себя. Все хорошие, я вас всех прощаю. Вы меня не замучили. Так?
Да.
Слышите, о чем я говорю? Тогда она будет счастлива. Она должна выполнять свою природу, деятельность по своей природе. Должна всех учиться успокаивать, а не мучить. Мужчина должен быть ответственным. Ответственным означает не требовать ответственности от жены, а требовать ответственности от себя. А жену, наоборот, говорит, ты моя хорошая, расслабься, ты же женщина. Должен сам все выполнять. Женщин стараться не мучить. Это означает мужская природа. Немножко, да, так? Закипело? Нормально. Поехали дальше. Следующий первый элемент. Первый элемент земли. Пять первых элементов. Будхи. Это буми. Буми. Первый элемент земли. Буми также называется земля на санскрите. Мать земля, буми. Первый элемент земли, он материализует пространство. Оно становится проявленным. Ну, допустим, холод приводит к увеличению первого элемента земли в пространстве. В результате вода что делает? Застывает, становится твердой. Лава что делает? Огненная энергия что делает? Застывает, становится твердой. То есть первый элемент земли, он дает возможность существовать грубому телу. Чем больше первого элемента земли, тем плотнее грубое тело. Плотность повышается, количество первого элемента земли. Что он делает? Стабилизирует. Дает нам стабильность, возможность существовать. Плотности не хватает в костях. Что с ним происходит? Разрушаются. Нужна плотность для того, чтобы была жизнь. Так? В кишечнике не хватает плотности. Что делается? Дырки, да, в кишечнике могут быть. Дальше поехали. Существует три компонента тонкого тела. Первый компонент называется манас или ум. Это тонкий элемент ума, манас. Дальше второй элемент будх, разум. И третий аханкар или чувство собственного достоинства человека, эгоизм. Второй будх, разум. Третий аханкар, чувство собственного достоинства или эгоизм человека. А? Будх. Будхи – это уже склонение. Ахантар, будх. Значит, манас – это первый элемент, или неправильно говорить, тонкий элемент, из которого соткано наше тонкое тело. Он является основой для существования тонкого тела. Вот эти каналы, шротасы и нади, они находятся в манасе, в уме. Если уже говорить об уме, то следует прежде всего сказать о том, что есть чувство познания в уме. И эти чувства, они при взаимодействии с грубым телом формируют глаз. Это чувство зрения формирует глаз. Не глаз возникает, и потом появляется способность видеть. У человека есть способность видеть, и она формирует глаз, чтобы вы знали. Например, способность видеть у орла в 100 раз больше, чем у человека. Поэтому глаз орла, он видит на 2 километра мышку, на расстоянии 2 километров. Вон, смотрите, дом стоит. Это расстояние 1,5 километра, 9-этажный дом. Мы можем увидеть мышку? Нет, на этом расстоянии?
Нет.
Нет, а орел может увидеть мышку на расстоянии 2 километров на земле. Он летит и смотрит. Мышку увидит. Кушать захотелось, полетел, мышку есть. Вот, благодаря зрению живет орел. Он, зрение его кормит, поэтому у него зрение никогда не портится. Если оно испортилось, значит, он погиб. Все, значит, смерть пришла к нему. Видите, вся сила его в чувство зрения уходит, и поэтому у него зрение всегда хорошее. У собаку что кормят? Зубы кормят. Нюх и зубы, да. Поэтому смотрите, у зубы у собаки постоянно растут. У нее нет, собаки без зубов не бегают. Видите, то есть сила собачья в зубы идет и в нюх. И собаки все могут нюхать, и все у них зубы растут. Видите, сознание определяет развитие органов. Вы поняли, о чем я говорю сейчас или нет? У мышей зубы постоянно растут. У нас нет. Почему? Потому что нас не зубы кормят. Нас что кормит? Разум нас кормит. Мы разумные существа. Разума нет, денег нет. Денег нет, кушать нечего. Ну ладно, дальше поехали. Итак, первое чувство, самое главное в жизни человека, это чувство слуха. Оно связано с разумом. Чувство слуха – это тонкое чувство. Когда человек умирает, чувство слуха остается, все слышно. Человек выходит из грубого тела, все слышно, все видно. Все нюхается, но сказать ничего не могу уже. Потому что речь – это уже не чувство познания, это орган деятельности. Это тоже тонкое чувство, речь, чувство речи. Ты чувство речи нарушено, человек сказать ничего не может. Тоже тонкое чувство, но оно через грубое тело уже осуществляется. Есть такие виды жизни, в которых можно говорить без грубого тела. И это тоже относится к ситхам человека. Некоторые люди могут сказать в уме другого человека. Понимаете? Тогда уже язык не нужен. Когда ты говоришь в уме другого человека, то это звучит на всех языках одинаково. Понимаете? Потому что те понятия, которые существуют, мама, папа, они на всех языках по понятийным, по энергетическим точке зрения все одинаковые. Понимаете? Поэтому есть люди, которые на всех языках могут говорить, потому что они говорят в нашем уме. Это уже ситхи, то есть необычные способности. Так Саи Баба, допустим, мог так говорить. Мои друзья были свидетелями, как с ними разговаривал, не открывая рта. Ну, есть такие люди, бывают такие люди встречаются. Итак, чувство слуха связано с разумом. Поэтому разум – это психическая структура, меняющая судьбу человека, поэтому чувство слуха меняет судьбу. Веды говорят, что если человек хочет поменять свою жизнь, он должен услышать, как это сделать от того, кто поменял. Если женщина замужем, и у нее хорошая жизнь в семье, а другая женщина не может выйти замуж, она должна слушаться. Это значит внимательно слушать и выполнять ту женщину, которая замужем, у нее все хорошо. В результате это сила способности сохранить семью, которая идет от женщины, от женской природы, переходит к ней, и она может тогда сохранить свою семью тоже. Веды объясняют, что так передается судьба от одного человека к другому, так же как запах передается от цветка всем остальным. Пример такой. В Индии мы покупаем много статуэток из сандала, так? Они пахнут чем? Сандалом, очень сладкий запах. И вы должны знать, что это на самом деле не сандаловые статуэтки. За сандаловую статуэтку вы не заплатите, это очень дорого. Настоящий сандал никто не режет, потому что он обладает уникальными свойствами. Если сандаловое дерево посадить рядом с ним какие-то быстрорастущие дать деревья, то за 5 лет роста этого дерева оно полностью пропитывается запахом сандала и становится не отличным от сандала, так точно так же пахнет, как он. Это дерево срезают, хотя оно не сандал, и делают из него побрякушки и продают. Потом сажают рядом с сандалом другое. Сандаловое дерево продолжает расти. Так и человек, обладающий знанием, он может отдавать свое знание, при этом не теряя ничего сам. Знание передается через звук, так же как запах передается от одного цветка к другому. Знание меняет судьбу человека, а запах меняет аромат, да? Поэтому мы должны, и веды говорят, что такое знание. Каковы признаки знания? Есть только один признак знания. Если человек, получив знание, меняет свою жизнь, значит, он обладает знанием. Если жизнь остается прежней, значит, знание не дошло до разума. Оно в одно ухо влетело, в другое вылетело. То есть знание должно поменять жизнь. И для этого нужно внимательно слушать, слушать с верой. Смотрите, есть два способа слушать. Первый способ слушать. Я ни во что не верю. Говори, что хочешь. Означает туп, как дерево. Нет разума. Потому что когда у человека есть разум, то что он делает? Он слушает с верой, а потом проверяет на практике жизни то, что услышал. Он не блокирует вход знания сразу, он его пропускает, а потом проверяет. Это значит, что он разумный человек. Разумный человек принимает, потом проверяет, делает выводы. Или он сверяется своим знанием. То есть разумный человек ничего не отвергает, он все изучает. Признак разума. Но если человек ничего не доверяет, ничему, нет веры, нет разума. Вера – это признак разумности. Если человек не верит ни во что, значит, он неразумный. Настоящий ученый всегда все факты учитывает в своей жизни. Он ничего не отвергает. Человеку говорят, одни говорят, есть Бог, другие говорят, нет Бога. Он не знает, есть Бог или нет. Он берет и начинает изучать этот вопрос. Это значит, что он ученый. Если он говорит, нет Бога, значит, он не ученый. Потому что нет фактов. Одни говорят есть, другие говорят нет. Есть разные мнения, надо изучать.